Сегодня, 12 января, отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации. В обращении премьер-министра Татарстана Алексея Песошина отмечается, что прокуратура России является одним из ключевых институтов правоохранительной системы нашей страны, неизменно стоящих на страже государственной и общественной безопасности. Лучших представителей прокурорского корпуса всегда отличали высокий профессионализм и преданность долгу, мужество и порядочность. В сегодняшней непростой внешнеполитической и экономической ситуации надзор за обеспечением конституционных прав и свобод человека и гражданина, противодействие коррупции, терроризму, экстремизму остаются приоритетными задачами для прокурорских работников, говорится в обращении Алексея Песошина. Напомню, что в эфире нашего радио два раза в месяц звучит программа «Прокуратура разъясняет». Представители прокуратуры нашей республики разъясняют изменения в законах, права граждан на их защиту, проводится детальный разбор конкретных ситуаций. А как же возникла прокуратура в нашей стране? Вот что рассказала в нашей студии старший помощник прокурора Республики Татарстан Ирина Петрова.
12 января 1722 года Петром I был подписан указ, учредивший прокуратуру и должность генерал-прокурора. Петр I писал: «Сей чин, яко око наше и стряпчий в делах государственных». Эти слова великого реформатора как нельзя лучше характеризуют предназначение прокуратуры. Первым генерал-прокурором российского государства был граф, действительный статский советник Павел Иванович Ягужинский. Биография его уникальна. Он родился в бедной семье, с 9 лет стал работать, читать и писать учился сам. Петр I, завороженный умом, выдающимися способностью и красивой речью, зачислил Ягужинского возглавляемый им Преображенский полк. С этого времени началась стремительная карьера Павла Ивановича Ягужинского. Будучи генерал-прокурором, по сути, он был вторым лицом в России после императора. Хочется рассказать еще об одном удивительном прокуроре. Гавриил Ильич Солнцев. На должности прокурора Казанской губернии прослужил 20 лет. Он был ректором Казанского университета, а в 1824 году указом императора Николая I был назначен прокурором Казанской губернии. Солнцев был энергичный сверхисполнительный прокурор. Историки описывают такой случай. В 1836 году Казань посетил царь Николай I. Он осмотрел места заключения в губернии и остался крайне довольным их состоянием. А к самому губернскому прокурору он обратился со следующими словами: «У меня в России два солнца, одно на небе, другое ты». Хочется отметить, что в теории прокурорского надзора существуют различные точки зрения, какое же место занимает прокуратура в системе государственных органов. Одни придерживаются той точки зрения, что прокуратура близка к судебной власти, так как статьи в Конституции Российской Федерации, регламентирующие деятельность прокуратуры, находятся в разделе «Судебная власть». Другие говорят, в частности, это очень многие граждане нашей страны, что прокуратура относится к исполнительной власти, что это власть. Нередко граждане приходят в прокуратуру и просят прокурора позвонить по телефону, например, директору их предприятия, и попросить, чтобы выполнили просьбу гражданина. Они говорят: вы же власть, вам только стоит набрать номер телефона, и вас послушают. Следует отметить, что согласно федеральному закону о прокуратуре Российской Федерации, прокуратура – это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов на территории Российской Федерации. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законов интересов общества и государства, прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за исполнением законов, прав и свобод человека и гражданина, федеральными органами исполнительной власти, законодательными и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. Также прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность. Надзор за исполнением законов судебными приставами. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание. Возбуждение дел об административных правонарушениях и участие в рассмотрении дел судами, и прокуратура опротестовывает противоречащие закону решения приговоры судов. Как же прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов? В своем выступлении я не буду, как обычно, в разного рода выступлениях оперировать цифрами. Статистика – это, конечно, важно, но важнее всего конкретные дела. Ну, возьмем самый насущный вопрос – трудовое законодательство. Невыплата или задержка с выплатой заработной платы. Например, прокуратура города Набережной Челны в начале еще 2021 года неоднократно поступали заявления от работников группы компании «Камдорстрой» о нарушении трудового законодательства, а конкретнее о невыплате заработной платы. Заработную плату не выплатили на сумму более 120 миллионов рублей. Прокуратуры были проведены проверки исполнения трудового законодательства, по результатам которых в адрес данной организации внесено 9 представлений. Это акты прокурорского реагирования, которые обязывают устранить нарушение закона. Возбуждено 8 административных материалов по части 6 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эта статья как раз говорит о нарушении трудового законодательства. А также возбуждено 2 уголовных дела по статье 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это невыплата заработной платы свыше 3 месяцев. Казалось бы, прокуратура отреагировала, вынесла установленные законы акты прокурорского реагирования, но на этом она свою работу не закончила. Прокуратурой города Набережной Челны ежемесячно проводились заслушивания руководителей группы компаний «Камдорстрой» совместно с должностными лицами города и должностными лицами следственных органов, на которых руководством компании было принято решение о продаже акций и имущества компании в счет погашения задолженности по заработной плате. В результате проведенной огромной работы прокуратуры города Набережной Челны за период с 1 февраля 2021 года по 1 октября 2021 года 1500 работникам группы компаний «Камдорстрой» была выплачена заработная плата на сумму 120 миллионов 773 тысячи рублей. То есть этот пример говорит о том, что прокуратура работает всегда по нарушениям закона и заканчивает свою работу до тех пор, пока не наступит фактический результат. То есть фактический результат – выплачена задолженность по заработной плате свыше 120 миллионов рублей. Другое важное направление работы прокуроров – это надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. Недаром генеральный прокурор Российской Федерации Краснов сказал: «Прокурор – друг ребенка». Разберем следующий пример. В прокуратуру района обратилась 18-летняя девушка-сирота, которая воспитывалась в приемной семье. Она пришла с заявлением о том, что родная дочь ее приемных родителей похитила у нее денежные средства в размере 500 тысяч рублей. Прокуратура стала проводить проверку, в ходе которой было установлено, что дочь приемных родителей умышленно из корыстных побуждений с целью хищения денежных средств ввела девушку-сироту в заблуждение и добилась от нее того, что девушка-сирота оформила на нее доверенность на право распоряжения ее счетами. Родная дочь приемных родителей простым языком обманула девушку-сироту и сказала: «На эти деньги, которые у тебя есть на счету, я куплю подарки тебе на день рождения, подарки нашим родителям и себе подарки. Поэтому для того, чтобы мне эти деньги снять с этого счета, оформи на меня доверенность». По результатам проверки органами прокуратуры направлены материалы в следственные органы, которыми возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». Девушка была осуждена, и все подарки, которые она купила на эти денежные средства, были возвращены девушке-сироте. Таким образом, оперативными действиями сотрудников прокуратуры были защищены права и интересы ребенка-сироты и приняты меры по возвращению ее имущества. В Конституции у нас закреплены основные права наших граждан. Но прокуратура работает, как вот в примерах было видно, не только над тем, чтобы основные права не нарушались. Прокуратура очень внимательно относится к заявлению каждого человека. Например, прокуратура обратилась женщина, которая долгое время работала бухгалтером, и ее за ее труд решили поощрить. И тогда, когда органы, которые решили ее поощрить, они делали запрос, получилось так, что в результате запроса пришла информация о том, что эта женщина была осуждена. Женщина обратилась к прокурору района и говорит, что она никогда никем не была осуждена, никогда не привлекалась к ответственности, и что ей непонятно, почему соответствующие органы сказали, что у нее есть судимость. Прокуратура провела проверку, и выяснилось, что в информационном центре были неверные данные о том, что эта женщина была осуждена. На самом деле была осуждена женщина с такой же фамилией и с таким же именем, но число, месяц и год рождения были другие. Прокуратура внесла акт прокурорского реагирования представлений в соответствующие органы, и судимость с этой женщины была снята. И тем более, раз судимость снята, эту женщину поощрили теми наградами, которые хотели поощрить. То есть вот этот пример говорит о том, что в наши прокуратуры, к нашим прокурорам идут люди и с большими своими проблемами, как, например, невыплата заработной платы, идут люди и со своими, ну, можно сказать, маленькими какими-то, но для них это не маленькие, а именно со своими насущными проблемами. Очень много заявлений приходит от граждан на решение судов. Как я уже выше говорила, что граждане считают, что прокурор – это власть, и что прокурор выше всех и вся, и прокурор поможет им изменить какое-либо решение суда. Я хочу отметить, что прокурор в суде в уголовном, где рассматриваются уголовные дела, в гражданском, где рассматриваются гражданские дела, он является лишь участником процесса. Например, в уголовном процессе он участник процесса со стороны обвинения. И у прокурора нет никаких исключительных прав, в отличие от других участников процесса. Прокурор, можно так образно сказать, вступает в битву. Как сторона обвинения, он вступает в битву со стороной защиты. А судья, ну, можно сказать, если так образно, является как бы арбитром и смотрит, как себя ведет одна сторона, то есть убедительно-неубедительные доводы, как ведет себя другая сторона. То есть еще раз хочу отметить, что прокурор не является исключительной фигурой в процессе, в любом, в гражданском, уголовном. Он является такой же фигурой, таким же участником процесса и имеет такие же права и обязанности, как все остальные участники процесса. По уголовным делам прокурор принимает в процессе участие по всем уголовным делам. По гражданским делам он принимает участие в процессах, где гражданин в силу своих каких-то физических или психических недостатков, он не может сам себя защитить, например, несовершеннолетний, больной, инвалид, или прокурор по гражданским делам принимает участие в тех делах, где нужна защита именно прокурора по значимым вопросам, например, увольнение с работы. Все судебные процессы по факту увольнения всегда проходят с участием прокурора, потому что это значимый вопрос трудового законодательства. Если прокурора не удовлетворяет решение или приговор суда, то он как участник, еще раз повторяю, наравне с другими участниками процесса, имеет право опротестовать это, например, приговор суда в апелляционном порядке, то есть вышестоящий суд. Это значит, опротестовывается приговор тогда, когда он не вступил в законную силу. И может опротестовать приговор в кассационном порядке тогда, когда приговор вступил в законную силу. Но, опять же, прокурор опротестует незаконное решение, по его мнению, именно в рамках закона. То есть, по его мнению, если решения вынесены с нарушением закона, он их опротестовывает. То есть, он не может, как думают многие граждане, повлиять на то или иное решение суда. Следует сказать, что общий процент удовлетворенных жалоб от всех поступивших в прокуратуру составляет 20%. То есть, 80% прокуратура отказывает в удовлетворении жалобы. Ну, многие, конечно, считают, что это незаконно, но прокуратура в настоящее время не просто отказывает, а она объясняет, почему доводы заявителя являются необоснованными. Вот, например, разберем такой пример. Прокуратура района обратился заявитель и сказал, что ему необходимо жилье, так как он является инвалидом первой группы. Прокуратура ему ответила, что его поставят в очередь наравне со всеми, и на внеочередное получение жилья имеют лишь те, кто живет в доме, который непригоден для проживания, и кто болеет сильными хроническими заболеваниями, например, психические какие-то заболевания. А все остальные, разъяснено было гражданину, они имеет право на получение жилья, но в порядке очередности. Но гражданину также было разъяснено, что если он хочет быстрее получить жилье, то есть способы получения жилья, как кредиты, ипотека и так далее, и так далее. То есть, почему я рассказываю об этом примере? Потому что прокуроры не говорят о том, что мы отказываем в удовлетворении вашей жалобы, и все, на этом заканчивает ответ. Они не только отказывают в удовлетворении жалобы, но еще и разъясняют, какие есть способы для решения той или иной проблемы гражданина. Вот это очень важно запомнить. Почему это важно запомнить? Потому что если гражданин получил ответ, который его не удовлетворяет, то этот ответ должен быть полный. И если этот ответ, ну так упрощенно скажем, маленький, если там написано всего две строчки, мы не можем удовлетворить ваши требования, ну, основываясь на каких-то статьях закона, то вот этот ответ, конечно, можно обжаловать. Хочется еще поговорить о такой неспецифической, можно сказать, вернее, она специфическая, но она мало знакомая рядовым гражданам, о работе прокуратуры, например, как правовое просвещение, правовое информирование. Ну, хочется рассказать о таком примере. Мы проводим с 2017 года конкурс антикоррупционных проектов среди студентов. Казалось бы, что прокуратуре больше нечем заняться, почему она проводит этот конкурс? Хочу сказать, этот конкурс мы проводим для того, чтобы воспитывать прежде всего нашу молодежь, наше молодое поколение в духе антикоррупционной, можно сказать, направленности или в духе закона. В конкурсе, например, который был проведен в 2021 году, участвовали студенты из 10 вузов республики. Первое место занял такой проект, который называется «Антикоррупционный диктант». То есть студенты придумали этот диктант, где около 20 вопросов, и придумали варианты ответов на эти вопросы. Мы сразу же реализовали этот проект на практике, и антикоррупционный диктант писали директора всех образовательных школ города Казани, директора всех спортивных и культурных массовых учреждений города Казани. И хочу сказать, что вот этот проект является каким-то неординарным. Почему неординарным? Ну, потому что всем уже надоело слышать обыкновенные слова «взятка» – вот это плохо, «взятку брать нельзя» и так далее, и так далее, и так далее. А тут уже вопрос, люди смотрят, какой же правильный вариант ответа на этот вопрос. А потом уже прокуроры выступают на этих мероприятиях и разъясняют правильный вариант ответа на этот вопрос. Но это не только антикоррупционное просвещение, это еще и большая воспитательная работа, потому что мы студентам говорим, вот вы участвовали в конкурсе, вот вы создали данный проект, мы данный проект притворяем в жизнь. Ваш антикоррупционный диктант пишут чиновники муниципальных государственных учреждений. И мы этим как бы студентам говорим, ребята, создавайте еще что-то, не будьте равнодушными к этой жизни. тратьте свою энергию на какие-то благие дела, а не тратьте свою энергию на совершение антиобщественных каких-то деяний, правонарушений и преступлений.
Ну а сейчас сам антикоррупционный диктант. Уважаемые слушатели, проверьте свои знания, будьте внимательны.
Итак, приступим к первому вопросу. Взяткой считаются деньги, ценные бумаги, иное имущество, либо услуги имущественного характера на сумму. Варианты ответов. А. Превышающие 3500 рублей. Б. Превышающие 10 тысяч рублей, но не более 25 тысяч рублей. В. Сумма взятки для уголовно-правовой оценки значения не имеет. Г. Вне зависимости от суммы. Вот четыре варианта ответа. Конечно, правильный ответ – это последний, вне зависимости от суммы. Считаются взяткой деньги или услуги имущественного характера. Почему этот ответ правильный? Потому что у нас в Уголовном кодексе есть статья 291.2 «Мелкое взяточничество». Это получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. Минимальное наказание, которое предусматривает эта статья, штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы на срок до 1 года и максимальное наказание – лишение свободы на срок до 1 года. У нас есть такие уголовные дела, по которым вынесены обвинительные приговоры по статье «За мелкое взяточничество», где сумма взятки составляла 500 и 1000 рублей. Вопрос номер 2. В самом общем смысле термин «коррупция» можно определить как: ответ А. Совершение преступлений коррупционной направленности. Б. Совершение правонарушений коррупционной направленности. В. Злоупотребление должностными полномочиями. Г. Злоупотребление властью в целях получения выгоды вопреки законным интересам государства и общества. Следует отметить, что согласно 273 федеральному закону о противодействии коррупции, там нет понятия термина, что такое коррупция. Там, в общем-то, написано, что коррупция – это и совершение преступлений коррупционной направленности, и правонарушение коррупционной направленности, и злоупотребление должностными полномочиями. Но если чисто теоретически все-таки про понятие термин коррупция говорить, то это, скорее всего, злоупотребление властью в целях получения выгоды вопреки законным интересам государства и общества. Вопрос номер 3. Ситуация, при которой личная заинтересованность, прямая или косвенная, лица, замещающего должность, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. Именуется: ответ А. Коррупционный риск. Б. Коррупциогенный фактор. В. Конфликт интересов. Г. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений коррупционной направленности. Верным ответом в этом вопросе является пункт В. Вот как раз это есть конфликт интересов. Понятие, что такое конфликт интересов, у нас имеется в федеральном законе 273 о противодействии коррупции. Вопрос 4. В случае наличия у гражданина информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния коррупционной направленности, ему следует подать обращение. А. В отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Б. В прокуратуру Российской Федерации. В. Следственный отдел Следственного комитета России. Г. В территориальный орган внутренних дел. И последний ответ Д. В любой из вышеперечисленных правоохранительных органов. Правильным является последний ответ. То есть, если у гражданина есть информация о коррупционном преступлении, он может обратиться в один из этих правоохранительных органов с письменным заявлением. В каждом из этих правоохранительных органов можно обратиться с заявлением как на личный прием, если гражданин не хочет приходить на личный прием, то он может это письменное заявление оставить в специальном ящике, которое находится в вестибюлях каждого из этих правоохранительных органов. Вопрос пятый. Первый отечественный нормативно-правовой акт, который устанавливает уголовную ответственность за получение взятки судьей. Ответы на этот вопрос я не буду зачитывать. Мне просто хочется, чтобы для большего развития, для того, чтобы интересной была эта программа, зачитать вам следующее. 24 декабря 1714 года Петр I издал указ, который говорит о том, что воспрещается брать взятки и что за это наказывается. Что в этом указе сказано? «Дабы впредь плутами, которые стремятся лишь к тому, чтобы подложить мину под всякое доброе дело и удовлетворять свою несытость, невозможно было никакого оправдания сыскать, того ради запрещается всем чинам, которые у дел приставлены, великих и малых, духовных, военных, гражданских, политических, купеческих, художественных и прочих, требовать никаких посулов казенных и о народе собираемых денег брать. А кто рискнет это учинить, тот весьма жестоко на теле наказан, всего имущества лишен и из числа добрых людей извержен, или и смертью казнен будет. И дабы неведением никто не отговаривался, велеть всем стоящим у дел расписаться под этим указом, а везде прибить печатные листы». Еще раз хочу повторить. Это указ Петра I о воспрещении взяток и о наказании за оное. Подписан он был Петром I 23 декабря 1714 года и оглашен 24 декабря 1714 года. Вопрос номер 6. Статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за получение взятки. Варианты ответов. А. За совершение должностным лицом, входящих в его служебные полномочия, действий, бездействия в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. Б. За способствование должностным лицом в силу своего должностного положения совершение указанных действий или бездействию. В. За общее покровительство или попустительство по службе. Г. За совершение должностным лицом незаконных действий бездействия. Д. За все вышеперечисленные действия. Разумеется, правильный ответ – это Д. Уголовная ответственность за все вышеперечисленные действия. Уголовная ответственность за получение взятки предусмотрена статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает минимальное наказание за получение взятки – штраф до 1 миллиона рублей и максимальное наказание – лишение свободы от 8 до 15 лет – со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. Вопрос номер 7. Ответственность за правонарушение коррупционной направленности установлена. Варианты ответов. А. Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. Б. Уголовным кодексом Российской Федерации. В. Уголовным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами, устанавливающими дисциплинарную ответственность. Г. Федеральным законом 273 о противодействии коррупции. Если мы говорим о правонарушении коррупционной направленности, то ответственность, разумеется, предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. В частности, у нас есть такая статья 19.28 – это незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Минимальное наказание, которое предусматривает эта статья – это штраф не менее 1 миллиона рублей. Максимальное наказание – штраф до 100-кратной суммы денежных средств, но не менее 100 миллионов рублей и конфискация всех незаконных переданных денег. Вопрос номер 8. Лицо может быть освобождено от ответственности за дачу взятки в случае и варианты ответов. Вариант ответа А. Если сумма взятки не превышала 10 тысяч рублей. Б. Если такое лицо написало заявление о явке с повинной. В. Если такое лицо заключило с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Г. Если такое лицо активно способствовало раскрытию или расследованию преступлений, либо в отношении его имело место вымогательство, взятки, либо оно после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело о даче взятки. Правильный вариант ответа – это пункт Г. Так как у нас в статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации эта статья называется «Дача взятки», есть примечание, которое говорит о том, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию преступлений, и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело о даче взятки. Я считаю, что это примечание нужно знать обязательно всем, и поэтому я его повторила 2 раза. Следующий вопрос. Вопрос номер 10. В отличие от случаев, когда взятка передается должностному лицу за действие, бездействие по службе в пользу представляемого взяткодателем физического либо юридического лица, посредник во взяточничестве А. действует от имени и в интересах представляемого им юридического лица, а не в своих собственных, Б. действует совместно с другими лицами, В. действует за счет своего имущества, но в интересах иного физического или юридического лица, действует по поручению и за счет имущества взяткодателя, которым является другое лицо. Правильным ответом на этот вопрос, кто же является посредник во взяточничестве, это тот человек, который действует по поручению и за счет имущества взяткодателя, которым является другое лицо. В Уголовном кодексе Российской Федерации имеется статья 291 прим, которая называется «Посредничество во взяточничестве». Uh-huh. Статья 291 предусматривает уголовную ответственность за посредничество во взяточничестве. Эта статья предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в размере до 700 тысяч рублей и максимальное наказание – штраф в размере от 1,5 до 3 миллионов рублей и лишение свободы от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
В рамках программы «Прокуратура разъясняет» рассматриваются не просто актуальные, а порой острейшие вопросы, в их числе детские суициды.
Установлено, что основными причинами самоубийства несовершеннолетних является изоляция, то есть чувство, что тебя никто не понимает, тобой никто не интересуется, беспомощность, ощущение, что ты не можешь контролировать жизнь, все зависит не от тебя, безнадежность, когда будущее не предвещает ничего хорошего, чувство собственной незначимости, уязвленное чувство собственного достоинства, низкая самооценка, стыд за себя. Следует отметить, что несовершеннолетние, имевшие конкретные цели на лишение себя жизни, в основном заранее готовились к этому, на что указывает скрытный характер их действий, отсутствие желания получить помощь от окружающих, в том числе близких родственников, друзей и педагогов в школе. Также нужно отметить, что в настоящее время в связи с развитием современных технологий все большее количество детей получили возможность выхода в сеть интернет, где среди несовершеннолетних распространяется информация, представляющая угрозу их жизни и здоровья нормальному нравственному развитию. Проведенный анализ содержания страниц интернет-сообществ, пользователями которых являются несовершеннолетние, показал, что на данных страницах имеется информация, изображения, аудио, видеоматериалы, которое может пагубно отразиться на личной направленности детей на суицидальное поведение. Обсуждаемые в интернет-сообществах темы явно или скрытно побуждают их к сведению счетов жизни, создают стереотипы о безысходности той или иной ситуации и как единственном выходе из нее – самоубийстве. Органы прокуратуры также принимают меры для блокировки подобных интернет-страниц. Прокуратура обязана ежедневно проводить мониторинг интернета. Если на чьей-нибудь страничке имеется конкретный призыв к суициду, то прокурор собирает соответствующие материалы и направляет в Роскомнадзор для блокировки конкретной странички в социальных сетях. Если имеются не прямые, а посредованные призывы к суициду, то прокурор готовит административное исковое заявление в суд, который решает вопрос о блокировке данного контента. Вот происходит чрезвычайное происшествие с ребенком. Как правило, в первую очередь проверка начинается со школы. Почему так происходит? С чем это связано? Согласно статистике, дети, совершившие суициды, являлись школьниками. И большую часть своего времени они проводили в школе, находились под наблюдением учителей, одноклассников и друзей. Это как бы второй дом для учеников. Также, согласно федеральному закону об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органы образования входят в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поэтому сразу прокуратура начинает проверять школу. Встает вопрос, как же мы можем противостоять данной проблеме? Какую профилактику должны проводить? В первую очередь, родители должны уделять достаточное, а самое главное, должное внимание своему ребенку, заниматься его воспитанием, вникать в проблемы и переживания своего ребенка, следить за кругом его общения, в том числе в социальных сетях, интересоваться его увлечениями. Объяснить ребенку-подростку, что не бывает неразрешимых вопросов. Хочется обратиться к родителям и законным представителям детей. Что в поведении подростка в первую очередь должно насторожить? Первое. Резкое снижение успеваемости, проявление безразличия к учебе и оценкам. Второе. Подавленное настроение ребенка, раздражительность. Третье. Резкое изменение поведения, закрытость в общении, стал раздаривать дорогие ему вещи, стал отделяться от друзей и развлечений. Четвертое. Наличие примера суицида в близком окружении. Пятое. Ребенок прямо или косвенно говорит о своем нежелании жить и развиваться, угрожает убить себя. Зачастую это крайний шаг, на который идет ребенок, чтобы привлечь к себе внимание. Шестое. Травля ребенка среди одноклассников, знакомых или в соцсетях. Ссора или острый конфликт со значимыми взрослыми. Неразделенная любовь, разрыв романтических отношений. Объективно тяжелая жизненная ситуация, например, потеря близкого человека. Личная неудача подростка в учебе или в спорте. Нестабильная семейная ситуация, например, развод родителей. Необходимо родителям дать ребенку понять, что вы его защита и поможете ему во всем, поддержите его. Нужно расположить ребенка на спокойный, честный и открытый диалог, объяснив, что никто не узнает о вашем разговоре. Как же разговаривать с ребенком? Если вы от него слышите «всем было бы лучше без меня», обязательно надо сказать: «Ты очень много значишь для нас, и меня беспокоит твое настроение. Скажи, что происходит». И нельзя говорить ребенку: «Не говори глупости, давай поговорим о другом». Если вы слышите от ребенка: «Все кажется таким безнадежным», обязательно в ответ надо сказать: «Иногда все мы чувствуем себя подавленными. Давай подумаем, какие у нас проблемы и какую нужно решить в первую очередь». И никогда нельзя говорить ребенку: «Подумай лучше о тех, кому еще хуже, чем тебе». Если от ребенка вы слышите: «Вы не понимаете меня», обязательно скажите: «Расскажи мне, как ты себя чувствуешь. Я действительно хочу это знать». И никогда нельзя говорить: «Как же можно понять молодежь в наши дни?» Если ребенок говорит: «Я совершил ужасный поступок», обязательно надо сказать в ответ: «Давай сядем и поговорим об этом». И никогда нельзя говорить ребенку: «Что посеешь, то и пожнешь». Также учителя в школах, психологи обладают навыками сканирования поведения детей, периодически проводят психологические тестирования для выявления латентного поведения детей, и поэтому связка «школа-родитель» должна работать в совокупности. При должной работе, полагаю, мы сможем достойно противостоять данной проблеме.
И здесь, в продолжение темы, особое внимание вопросам безопасности в интернете.
Представить жизнь сегодняшнего человека без интернета, пожалуй, уже невозможно. Кто-то только читает и смотрит новости, кто-то ведет свой блог или страничку в соцсетях, а многие превратили интернет в источник своего существования. Законодатели, столкнувшись с этими реалиями, регулярно вводят те или иные запреты и ограничения в интернет-пространстве. С 1 февраля 2021 года вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации. Так какая же информация является запрещенной? Закон обязывает владельцев соцсетей отслеживать и блокировать следующую информацию: о способах, методах разработки, изготовления, использования наркотических и психотропных веществ, о способах совершения самоубийства, а также призывы к совершению самоубийства, о дистанционной розничной продаже алкоголя, о проведении азартных игр, призывы детей к совершению противоправных действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, выражение в форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, явного неуважения к обществу, государству, официальным государственным символам, о пропаганде порнографии, культа насилия и жестокости, призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, публикации, порочащие людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, информации, содержащей нецензурную брань. Как уже сказали, что владельцы сетей должны отслеживать эту информацию. Речь идет о таких владельцах социальных сетей, доступ к которым в течение суток составляет более 500 000 пользователей, находящихся на территории Российской Федерации. И еще один критерий – возможность распространения рекламы для привлечения потенциальных покупателей. Куда же жаловаться, если наткнулся на запрещенную информацию в сети? Каждый день в интернете появляются тысячи новых сайтов. Отследить их все невозможно. Избегать контактов с запрещенной информацией в сети становится все труднее и труднее. Один из самых важных вопросов – что делать, если вы столкнулись с распространением недопустимого контента на каком-либо сайте? В первую очередь необходимо открыть официальный сайт Роскомнадзора и перейти в раздел «Единый реестр запрещенной информации». Затем в подразделе «Прием сообщений» нужно заполнить указанные поля, чтобы сообщить о наличии на каком-либо сайте признаков запрещенной информации. В поле «Тип информации» следует выбрать один из типов запрещенных распространению контентов, ввести в поле указателей страницы сайта «Интернет» конкретную ссылку на интернет-страницу сайта, где содержатся признаки запрещенной информации. В подразделе «Заявитель» в полях «Фамилия, имя, отчество, место работы» можно указать личные данные, а в поле «E-mail» следует указать электронный адрес. Именно на него лицо может получить уведомление о результатах обработки заявления. Как же прокуратура добивается блокировки сайтов? Заявление о распространении в интернете запрещенной законом информации можно подать в прокуратуру. При поступлении соответствующего сообщения прокурор должен незамедлительно проверить наличие на указанном сайте запрещенного контента, сделать скриншот с указанием адреса, времени и даты снимка, а также проанализировать его содержание. при необходимости оценки смысловой направленности информационного материала инициируется его экспертное исследование с целью получения заключения специалиста в области лингвистики, социальной психологии, религиоведения. В случае, если информация о содержании на сайте запрещенного контента подтверждается, материалы о результатах предварительного рассмотрения направляются прокурорам субъектов Российской Федерации, а затем в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, где готовится требование в Роскомнадзор о принятии мер по удалению информации или по ограничению доступа к ресурсу. При установлении в ходе рассмотрения уведомлений достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления, прокурор направляет соответствующие материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Следует помнить, с 2012 года в России действует единый реестр запрещенных сайтов. Это черный список интернет-страниц, доступ к которым в обязательном порядке должен блокироваться российскими провайдерами. Записи могут быть внесены в черный список как по инициативе уполномоченных ведомств или судебных решений, так и по жалобам обычных пользователей, оставленных на официальном сайте реестра. В последнем случае их проверяют уполномоченные ведомства. Так какая же существует ответственность за публикацию любого запрещенного контента в сети интернет? Например, за размещение объявления о привлечении детей к участию в создании информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию, физическим лицам грозит штраф до 1500 рублей, должностным лицам до 3000, а юридическим лицам до 30000. Реализация в сети фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных или незарегистрированных лекарств или БАДов карается штрафом на граждан в размере до 200 тысяч рублей, на должностных лиц до 600 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям придется заплатить до 600 тысяч рублей, а юридическим лицам до 6 миллионов рублей. Причем и тех, и других могут закрыть на 90 суток. Публичное выражение явного неуважения к сведениям о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, символом воинской славы России, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, в том числе в интернете, грозит юридическим лицам штрафом в размере от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей с конфискацией игрового оборудования. Оскорбление человеческого достоинства, выражение явного неуважения к обществу, государству, официальным государственным символам и Конституции России или органам, осуществляющим государственную власть, влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии грозит гражданам штрафом до 20 тысяч рублей или обязательными работами до 100 часов, либо административным арестом до 15 суток. Штраф на юридических лиц за аналогичное правонарушение составляет от 250 до 500 тысяч рублей.
Время передачи заканчивается. Подведем итоги.
Я хочу сказать, что в нашей республике или ранее исторически в Казанской губернии у нас было очень много выдающихся личностей, я имею в виду прокуроров. И с 1802 по 1803 год наш уроженец Казанской губернии Гавриил Романович Державин был одновременно и министром юстиции российского государства, и генерал-прокурором. Потом, как всем это известно, он еще и стал и знаменитым поэтом. Он писал очень много стихов, и в одной из своих поэм, которая называется «Властителем и судьям», он сказал те слова, которые, по-моему, отражают суть прокурорской деятельности. «Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять. Ваш долг спасать от бед невинных, несчастливым подать кров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков.
В студии радио была постоянный участник программы «Прокуратура разъясняет» старший помощник прокурора Республики Татарстан Ирина Петрова.